Сразу же начну с того, как меня зовут. Меня зовут Александр Белоцерковский. Я являюсь техническим евангелистом в российском подразделении Microsoft. И сегодня мы посмотрим на такую тему, как Devon-тест на Windows Azure. Коллеги, все нормально, да? Я перестал себя слышать. Супер. Итак, давайте посмотрим. Немножечко покажется, наверное, странным эта презентация, потому что я попытался посмотреть на весь процесс с другого угла, и в частности у нас, скорее всего, будет всего одна демонстрация, все остальное будет презентация, рассказ, и, возможно, если у вас будут вопросы, то задавайте их, пожалуйста, в чате. Я буду рад ответить прямо по ходу дела. Итак, что касается того, что мы будем обсуждать, это четыре основных темы. Это, во-первых, Devon-тест. Это что это вообще такое? Devon-тест на Azure – это вообще как? И дальше мы посмотрим, как делают люди Devon-тест на Windows Azure. И посмотрим на рекомендации, а также на некоторые ограничения, с которыми вы если вы будете использовать Azure для Devon-теста, но не только для Devon-теста, но и, в принципе, для других сценариев, с какими ограничениями вы столкнетесь? Потому что без ограничений никуда. Devon-тест. Что это такое? Изначально, когда были инфраструктуры и прошу прощения, вылетел Internet Explorer почему-то. Так вот, Devon-тест. Какие сценарии покрывает эта парадигма, эти два слова? Прежде всего, давайте представим, что мы такая компания некоторая, которая достаточно идеальна в своем понимании жизненного цикла. То есть у нас есть, мы компания-разработчик, разумеется. То есть у нас есть несколько инфраструктур. Это Quality and Assurance – это инфраструктура для тестирования при продакшн и, собственно, продакшн в том случае, если мы таковую возможность предоставляем. То есть размещать проект заказчика на наших собственных мощностях, на наших собственных ресурсах. Дальше у нас есть также рабочие станции. Рабочие станции, что под этим подразумевается, приходит сотрудник, запускает, возможно, некую рабочую станцию и дальше пытается разработать какую-то полезную вещь. Если под рабочими станциями также подразумевается то, что сотрудник уходит, и он может из любого места, из другого, не из офиса, а также работать на той самой рабочей станции, на которой он работал на работе. А также в Devon-тест входит очень важная инфраструктура, которая называется песочницей. А песочница нужна для тестирования ПО. Например, вышла новая Visual Studio. Что делать? Разработчики говорят, что ну, мы работаем на 2010, нам все хорошо, нам ничего не нужно. И вообще, чем лучше? Это Visual Studio 2013. Для этого у нас, например, в Windows Azure есть специальная виртуальная машина, которая содержит Visual Studio 2013. Это как раз-таки песочница для тестирования как разработческого ПО, так и, собственно, того, который производите вы. Как, например, разработчик, как, например, компания-разработчик и так далее. А также это ALM, Application Lifecycle Management. Для того, чтобы реализовать полный цикл разработки, а именно разработку, тестирование, препродакшн, билд сервера там и так далее, нам нужно где-то брать инфраструктуру. Если мы начинающий стартап, например, то этой инфраструктуры чаще всего у нас нет. Либо мы вообще являемся одним разработчиком, но хотим делать все правильно. Этого, скорее всего, у нас нет. И все эти сценарии за исключением одного, который не показан на данном слайде, потому что по какой-то причине он не смог добавиться, это нагрузочное тестирование. А нагрузочное тестирование – это тот процесс, который нам помогает узнать, как будет вести себя наша система под какой-то нагрузкой. Например, недавно мы проводили, точнее не мы, а наши коллеги-игроделы проводили очень интересный эксперимент. Они разработали браузерную игру на WebGL, и для того, чтобы посмотреть, как будет вести себя эта космическая стратегия, они открыли бета-тестинг в один прекрасный момент времени и попросили пользователей зайти в этот один прекрасный момент времени и нагрузить систему так, как будто они бы реально играли это. Метили ребята в книгу Гиннесса, не знаю, попали или нет, но греет душу то, что они пытались это сделать на Windows Azure. То есть показать, что облако действительно может помочь в таком сложном сценарии, как нагрузочное тестирование, о котором часто забывают. Мы это уже видели, наверное, и вы это видели не раз, когда самое какая-нибудь игра выходит, и сразу после запуска все сервера внезапно перегружены. И что касается сред, то у нас обычно три среды. Это разработка, тестирование и предпродакшн. Разумеется, в реальных развертываниях этих сред может быть больше. Например, несколько команд работает над одной средой, над одним процессом, но им, опять же, нужно несколько инфраструктур, чтобы они не пересекались. А это тот самый DevonTest, который позиционируется как один из правильных. А дальше. Зачем это все нам? Ну, вот здесь вот, я не знаю, видно, коллеги, да, что написано, или как-то попытаться увеличить. Честно говоря, я не знаю, зачем я это спросил, потому что я не знаю, как это увеличить. Отлично. Итак, у нас, когда мы вообще работаем в бизнесе, возникает несколько вопросов. Точнее, вопросов, конечно, больше, и они, прежде всего, зависят от того, кем мы являемся. Ну, например, если мы являемся тем, кто принимает бизнес-решения или в общем смысле владельцем бюджета, то есть к нам приходят, к нам заказывают, у нас заказывают мощности там и так далее, и так далее. То есть это business decision maker. То у нас прежде всего вопрос такой может возникнуть. Периодически мне нужно иметь некую инфраструктуру, и чтобы все быстро и дешево, но и так как ситуация постоянно меняется, проекты становятся сложнее, то и реагировать на это надо своевременно. То есть мы сталкиваемся с тем, что нам нужно разворачивать быстро одну и ту же среду чаще всего. То есть у нас есть некая подготовленная среда, и делать это быстро и дешево для того, чтобы быстрее доносить наш продукт на рынок. Если мы решаем покупать локально, покупать оборудование и ставить наш центр обработки данных, например, то здесь всегда есть некий downside, некая негативная сторона и некая негативная мысль, а что если я куплю оборудование, а проект не взлетит? И тогда что делать с этим оборудованием? Давать его в аренду, продавать. А если продавать, то кому? Потому что оборудование имеет плохое свойство устаревать, как морально, так и физически, и так далее, и так далее. Далее, если вы project manager или простой технический парень, то вас интересуют гораздо более приземленные вещи. Нужно быстро и дешево. Пришел разработчик в команду, его нужно сразу же обеспечить инфраструктурой. К айтишникам идти долго, делают они тоже долго. В корпоративных условиях это вообще процесс очень долгий, согласование оборудования, выдачи и так далее. А у себя инфраструктуру, естественно, поднимать под столом не хочется. Все это прямо влияет на эффективность меня и моей команды. То есть мне приходится, например, задумываться о том, как и где взять эту инфраструктуру, как и где взять эту Visual Studio, и так далее. Если мы простой технический парень, то мы опять же с этим сталкиваемся достаточно часто. Допустим, мне нужно, чтобы протестировать мой проект, помощнее сервер. Где его взять? Вот он. И мы приходим к project manager. Project manager говорит: вот у тебя есть уже сервер, используй его. И далее у нас опять же downside и негативная мысль, а что если я куплю себе сервер, поставлю на него гид и еще много чего, а потом случится некий дизастер, некая катастрофа, в том числе, а вдруг меня уволят, что делать с этим сервером? На самом деле, или давайте не будем о плохом, не уволят, а переведут на другую должность. Что мне делать с этим сервером? Забирать его с собой? Или отдавать его кому-то другому и так далее. И если мы высшее звено или менеджеры IT, то есть те люди, которые занимаются непосредственно разработкой проектов по оборудованию, то есть, наверное, даже не высшее звено, а тот, кто отчитывается по оборудованию высшему звену, то есть это менеджер IT, саппорта и так далее. А у них всегда есть некая проблема, некая такая долгоиграющая проблема. Это мы не можем выделять на каждую хотелку разработчика ресурсы дата-центра. Но вот пришел к нам разработчик, говорит, наша команда хочет Git потестировать, да, там с TFS, или вообще TFS потестировать, или что угодно. Вот у нас есть продукт, нужно его где-то тестировать. Где взять ресурсы? Очень часто ресурсы дата-центра неисчерпаемые, поэтому процесс согласования может затянуться. И вот да, часто приходят к айтишникам разработчики и говорят, нам нужны куча виртуальных машин с Visual Studio. Где это взять? Тестовую среду на неделю, ну, что за ерунда. А где ее взять? Ресурсов нет. Используйте то, что есть. А с другой стороны, менеджеры IT сильно волнуются, поскольку разработчик может всегда поставить сервер под стол и установить на него гид. Что делать? Как регламентировать все это счастье? А когда приходишь к разработчикам, а у них некий shadow IT, такой shadow IT инфраструктура, которая, во-первых, не зарегламентирована, что там творится, неизвестно. И что там за проект? А если проект серьезный, то, естественно, не зарегламентированное оборудование, оно отчетности не подлежит. Поэтому, если разработчик разрабатывает это у себя под столом, под незарегламентированным сервером, то это может быть даже некоторой степени незаконно. Вот эти все pain of decision, боль решения, они подводят нас к той мысли, что on-premise, то есть локально расположенное оборудование, оно не всегда решает задачи, которые стоят перед динамично развивающимся бизнесом. Всем, кто был перечислен на прошлом слайде, всем им так или иначе интересно, каким образом облегчить нагрузку на локальную инфраструктуру, избежать перенасыщение дата-центра и так далее. В том числе, каким образом тестовую среду на неделю поднять, например. То есть, если у вас есть хорошо завиртуализированная инфраструктура или более того, частное облако, то здесь задача драматически упрощается. Но если нет, с чем сталкивается большинство, если нет ни частного облака, ни виртуализованной инфраструктуры, то здесь нам приходят на помощь либо хостеры, либо облака. При этом больше облака, нежели хостеры, поскольку масштабировать за 5 минут нашу инфраструктуру могут только облака. Скорее всего, кто-то из вас сталкивался с тем, как масштабировать быстро инфраструктуру через обычного хостера, который продает за 10 долларов некие сервера в некой стране. Итак, Windows Azure это облако, наше майкрософтовское облако, и оно, в общем-то, лежит в основе многих наших облачных сервисов. То есть Microsoft понемногу, но достаточно успешно ставит на лыжи Windows Azure основные свои сервисные workload, основные свои сервисные нагрузки. Чем характеризуется Windows Azure? Это, прежде всего, любое настоящее облако по стандартам, оно должно соответствовать некоему набору принципов. Windows Azure этим набором принципов полностью соответствует. Это, прежде всего, экономия и оплата по факту использования. То есть вы оплачиваете только то, что используете. При этом, чем гранулярнее, тарификация, тем лучше. Никому не надо, допустим, 3-4-5 минут потестить виртуалку. Это в том случае, если нужно что-то срочно обработать. И чтобы система потом округлила это до часа, и вы оплатили за час, а не за 5 минут. Естественно, это выглядит не очень, хотя это тоже лучше, чем мертвым грузом лежащее оборудование после 5 минут использования. Так вот, в Windows Azure у нас поминутная тарификация без округления. То есть вы, если 5 минут потестили виртуалку и убили ее, то с вас будет списано за 5 минут. Для MSDN подписчиков у нас есть собственные бенефиты, собственные особенности, как тарификации, так и оплаты, так и вообще бонусов, которые MSDN подписчикам доступны. И, в общем-то, мы часто рекомендуем в том случае, если вы имеете потребность такую девон-теста, то серьезно задуматься либо о приобретении MSDN, либо о полном его использовании, поскольку MSDN у нас имеет такую особенность, что нельзя использовать продакшн, но можно использовать для девон-теста. Поэтому это идеальный вариант для, например, тех, кто только запрягает переезжать в облако. Далее, автоматизация и эластичность – это два таких достаточно субъективных параметра, на самом деле, которые лично я не знаю, каким образом измеряются, но эластичность, в принципе, это термин, который означает, что вы можете зайти на портал, например, на какой-то там портал самообслуживания, заказать виртуальную машину из диска, который вы прежде чем сделать это, подготовили. Например, VHD-диск. VHDX не поддерживается, это достаточно частый вопрос. И затем, если вдруг вам потребовалось масштабировать быстро это все дело, это всю одну виртуальную машину, то вам не надо никуда писать, ни в какую техподдержку, вам можно просто нажать кнопку и развернуть из диска еще одну виртуальную машину. В том случае, если вы сразу запланировали некую веб-ферму, то веб-ферма разворачивается тоже достаточно быстро. И автоматизация – это очень важный вопрос любого облака. В чем автоматизация состоит? Автоматизация состоит в двух основных аспектах. Это прежде всего автоматизация ручная, то есть ручная руками пользователя. Это PowerShell скрипты, это любая командная строка, которая поддерживается у нас, это с помощью кода API, с помощью программного API, масштабирования и так далее. То есть это любая автоматизация любой рутинной деятельности по взаимодействию с облаком. И это автомасштабирование, второй аспект. То есть естественно, что можно вручную что-то делать, но всегда лучше, когда есть что-то автоматическое, с помощью чего, например, можно масштабировать в глобальном масштабе нашу виртуальную машину. Например, в очень серьезных развертываниях, там, где там, миллионы пользователей и так далее, естественно, что можно вовремя не среагировать, если у нас будет самописная система автомасштабирования. Поэтому в данном случае часто отдают на откуп эту задачу Windows Azure. У нас есть автомасштабирование как в смысле IaaS, так и в смысле PaaS, для разработчиков, так и для инфраструктурных задач. И следующие два принципа – это Managed Hybrid и Always Up, Always On. То есть нам нужно иметь в любом облаке возможность балансировки нагрузки. Если это будет автоматически, отлично. Но автоматически, в конкретно данном случае, мы можем не договориться с автоматической этой системой балансировки нагрузки, и балансировка нагрузки будет выполняться по неким другим принципам, нежели мы бы хотели, чтобы она выполнялась. Поэтому нам нужно иметь какое-то ручное средство. В Windows Azure есть такие средства, это Traffic Manager и так далее, которые дают возможность балансировать нагрузку и направлять трафик в зависимости от каких-то правил. И это частная история. То есть простая гибридная инфраструктура. Мы, насколько я знаю, мы единственные, кто предоставляет полную историю. То есть это как публичное облако, так и частное облако. И мы интегрируем эту историю частного и публичного облака в нашу общую историю Microsoft. То есть, если вы заглянете в Visual Studio 2013, то вы увидите, что там, в общем-то, есть полная обвязка по управлению вашей подпиской Windows Azure. И так далее, и тому подобное. То есть, это реализовано с помощью взаимодействия нашего публичного облака с клиентом, с помощью, например, REST API. То есть, все достаточно просто. У нас вся эта история замечательно работает и замечательно используется нашими клиентами. У нас сегодня вебинар, который касается только IaaS, то есть мы не будем касаться PaaS истории в Dev-тесте в нашем Windows Azure, то есть это Visual Studio Online, Application Insights и так далее. Этому запланированы другие мероприятия. Потом мы поговорим только о виртуальных машинах. Виртуальные машины – это понятная всем сущность, но в нашем облаке, в нашем облаке Windows Azure, это не совсем, так сказать, виртуальная машина. Это в общем понимании этого смысла, это некий субъект, некий объект, который лежит внутри другого объекта. То есть это не просто виртуальная машина, которая взяла, установилась на сервер, она должна обязательно быть внутри клауд-сервиса и так далее. А для того, чтобы начать работу с нашей инфраструктурой как сервис, есть три основных пути. Они концептуально возрастают по сложности слева направо. Это первый самый простой способ – это портал управления, с помощью которого не сильно большие инфраструктуры, но можно все-таки инфраструктуру построить. То есть вы заходите на портал управления, заказываете виртуальную машину, она работает, вы через графический интерфейс настраиваете, производите все настройки. А дальше достаточно хардкорный путь взаимодействия с нашим облаком – это помощью скриптов. То есть, если вы человек, который любит командную строку, то Microsoft также любит вас с вашей командной строкой и предоставляет полную возможность по управлению Windows Azure. За исключением некоторых, особенно касающихся биллинга вещей, то есть, допустим, подписку создать нельзя с помощью PowerShell, все остальное можно. Практически все. То есть, у нас есть для Windows это PowerShell, и для Linux и Mac у нас есть собственные реализации инструментария для командной строки, которую вы можете использовать для автоматизации. То есть те клиенты, которые у нас, например, используют Linux, они достаточно довольны, потому что они имеют не какую-то постороннюю вещь, то есть им не нужно загружаться куда-то, управлять этим. Они имеют собственный bash там с модулями и могут использовать. И следующий путь, это самый путь разработчика, это REST API. Windows Azure может взаимодействовать, в общем-то, с любой системой. Можно Windows Azure использовать с любой системой, которая так или иначе поддерживает HTTP. Если она поддерживает HTTP, то с помощью этого HTTP можно использовать REST API. То есть можно сделать свою собственную обвязку и программную систему, которая будет собственным образом взаимодействовать с Windows Azure. То есть если вы не хотите использовать встроенную функциональность, то вы можете сделать свою. То есть это три основных метода взаимодействия с нашей платформой. Что касается софта, который доступен у нас из коробки в нашей инфраструктуре как сервисе, то это прежде всего стратегический софт, который нужно так или иначе либо мигрировать, либо создавать в облаке. Это различные bistalk серверы, это SQL серверы и так далее. При этом вы можете воспользоваться для миграции, например, или создания виртуальной машины с SQL сервером или с другим софтом, вы можете воспользоваться двумя методами развертывания. Это, во-первых, оплатой по факту использования. То есть, что это значит? Это значит, что если вы создали виртуальную машину с SQL Server 2012 Enterprise, то вы будете оплачивать эту виртуальную машину, часы вычисления этой виртуальной машины, и в часы вычислений будет вписаны все расходы, которые так или иначе накладываются выполнением этой виртуальной машины. То есть в часы вычислений будет входить размещение виртуальной машины, некий storage, который используется за исключением основного диска виртуальной машины, его надо считать отдельно, и лицензии софта, которые установлены на данной виртуальной машине. Да, вот у нас есть здесь и Linux. Linux это дистрибутивы, конечно, не наши. Это предоставляются вендорами, в том числе не только вендорами, но и комьюнити. У нас есть специальное хранилище для дистрибутивов от комьюнити. Оно называется VM-Depot. И там любой человек может загрузить свой собственный образ, заполнив его, например, каким-то софтом, например, научно-исследовательским софтом. И следующий человек, который придет и которому нужен будет, например, нужна виртуальная машина с полным стеком ламп, то есть это Apache, MySQL и так далее, то он может просто пойти в VMDepot и отметить галочку, что я хочу вот эту виртуальную машину из этого диска таким-то софтом. Она развернется, скопируется диск, развернется виртуальная машина, и разработчик будет счастлив этим. Опции хранилища. Любое развертывание, практически любое, оно, естественно, несет за собой некие траты, некие вопросы, связанные с тем, как хранить, что хранить, какая отказоустойчивость, какие меры предпринимаются по сохранению целостности, безопасности этих данных. Windows Azure это основная опция, это Windows Azure Storage, который там внутри состоит из нескольких абстракций, о которых не будем в этот раз. И любая сущность, которую вы создаете, допустим, виртуальная машина, она, естественно, имеет под собой диск. Диск этот хранится в Windows Azure Storage, и внутри он автоматически реплицируется в три экземпляра. То есть у вас есть всегда уверенность в том, что любой ваш объект, он сохранен в трех экземплярах, в трех репликах. Эти реплики синхронные, то есть внутри дата-центра, когда вы размещаете какие-то данные, они синхронно реплицируются внутри этого дата-центра, и в случае какого-то дизастра, в случае какой-то проблемы с этими данными, они будут восстановлены автоматически. Вы также можете использовать географическую репликацию, и в этом случае все данные, они будут еще в три реплики реплицироваться в другой дата-центр в этом же регионе. То есть, но асинхронно. То есть в том случае, если у вас какие-то критические данные, то которые изменяются в течение очень короткого периода времени, то возможно использование географической репликации может вызвать некие проблемы потом, если вы вдруг захотите использовать их. Еще у нас из самого нового есть read-only доступ к реплике. Это скорее для разработчиков. Если мы хотим получать доступ к этой самой реплике, то мы можем заказать read-only доступ и, например, в процессе разработки контролировать консистентность наших данных и репликации. Демо на самом деле я чуть попозже покажу. Сейчас мы добьем этот контент, немного презентацию, потом демонстрацию покажу. Итак, high availability. То есть высокая доступность. Как у нас внутри инфраструктуры как сервиса гарантируется высокая доступность на всех ваших данных, всех ваших сервисов, виртуальных машин и так далее. На самом деле, если вы серьезно интересуетесь этой темой, я вам рекомендую посмотреть видео Марка Русиновича с последнего тикеда европейского, на котором он подробно рассматривает архитектуру дата-центров Windows Azure и развитие этой архитектуры с течением времени. А в общем же концептуальном смысле, что происходит, когда вы создаете виртуальную машину? Внутри дата-центра есть пул ресурсов, который размещается за где-то в серверных стойках. Это серверы, которые подключены к реку. То есть несколько стоек подключены к одному маршрутизатору, получается. Дальше уже внутри этого маршрутизатора внутри реализуется отказоустойчивость, высокая доступность, и в том случае, если что-то происходит, то ваша виртуальная машина, она быстро переносится внутри этого самого юнита высокой доступности, внутри этого маршрутизатора. То есть ваша виртуальная машина не гуляет там по дата-центру, потому что это в любом случае любой хоп, любой маршрутизатор, это увеличивает время, которая затрачивается на то, чтобы восстановить вашу виртуальную машину, ваш сервис в рабочее состояние. Тем самым регулируется высокая доступность. Да, если посмотреть по тому, как это происходит концептуально, то есть с чем мы взаимодействуем, то это прежде всего, когда вы создаете виртуальную машину, вы можете выбрать, в общем-то, будет ли она с высокой доступностью отказоустойчивой, либо нет. По определенным логическим соображениям мы практически не предоставляем гарантии о том, что одна конкретная виртуальная машина, которая не... Она, скорее всего, не будет... Она, точнее, не то, что, скорее всего, она точно не будет предоставлять такого уровня высокой доступности, который предоставляет две одинаковых виртуальных машины. И мы, поскольку мы не знаем конкретных требований и так далее пользователя, то мы рекомендуем пользователям всегда создавать две виртуальных машины в том случае, если они мигрируют или создают свою инфраструктуру в облаке. Для того, чтобы внутренние процессы, они не приводили к тому, что ваш сервис будет недоступен. А какие внутренние процессы? Здесь у нас есть на слайде Availability Set. Это концепция, которая объединяет несколько виртуальных машин в набор доступности. Дальше уже начинается специфика внутренних процессов. Мы, поскольку должны удовлетворять различным сертификациям и так далее, мы регулярно обновляем, проводим обновления, накатывание патчей на виртуальные машины, для того, чтобы у вас было максимально современная, максимально безопасность с нашей позиции, с нашего point of view виртуальной машины. Во время этого обновления, естественно, виртуальная машина недоступна. То есть, если вы создали одну виртуальную машину, vlkdt set, то она будет выведена на короткое время из строя для обновления софта, для обновления прошивок и так далее. Но в том случае, если у вас внутри availability сета создано две виртуальных машины одинаковых, которые дублируют друг друга, то во время процесса обновления будет взять этот availability сет. Сначала первая виртуальная машина будет выведена из строя и обновлена, но при этом на вторую машину, вторая машина будет выполняться. После этого, после того, как обновление виртуальной машины произойдет успешно, она будет введена обратно в строй, и после чего система выждет некий тайм-аут, насколько я помню, это 10 минут, для того, чтобы убедиться, что с виртуальной машиной один все хорошо, которая обновлялась. И только после этого будет начато обновление второй виртуальной машины. Надо всем этим концептуально у нас есть балансировщик нагрузки. То есть это, так скажем, обычное совершенно развертывание, когда вы разворачиваете, например, веб-ферму локально. У вас только локально вы все это конфигурируете, а в Windows Azure это все конфигурируется автоматически. То есть, если вы хотите веб-ферму ИИСа, например, развернуть, то вы можете создать несколько виртуальных машин, настроить точку взаимодействия с клиентами внешнюю, и балансировщик нагрузки будет автоматически балансировать нагрузку по этим виртуальным машинам с ИИСом. Это очень удобно для создания веб-ферм или SharePoint или так далее. Алгоритм балансировки нагрузки там достаточно простой. Это раунд робин. То есть первый, кто придет, кто обратится к этому серверу, придет на экземпляр номер один, второй на экземпляр номер два, третий на экземпляр номер три, а четвертый снова на экземпляр номер один. Вот так выглядит в общем смысле high availability, как оно видится нам концептуально и с чем пользователи наши взаимодействуют. Если вы разработчик, то вы можете взаимодействовать на неком более гранулярном уровне с Windows Azure. Это, естественно, под более гранулярным уровнем не подразумевается настройка балансировщика нагрузки, потому что этим мы занимаемся, Microsoft. Но, например, вы можете создавать домены обновлений с availability set, взаимодействовать и так далее, если вам нужно какое-то более кастомизированное решение, чем предоставляем его в автоматическом виде мы. И последнее. Пункт, который здесь, это оплата поминутно, это хорошо. Да, оплата поминутно, это хорошо и облачно. При этом мы предлагаем инфраструктуру, которая билится без определенного минимума. То есть хотите вы виртуальную машину уровня размера extra small хостить для того, чтобы тестить некий свой простой продукт, там альфа-бета-версию, пожалуйста, сколько она будет работать, столько и будет работать. У нас, как я говорил, округления нет, как и минимума. То есть поработали вы 10 минут в день, потестили продукт, выключили, все, больше не платите. Что касается MSDN подписчиков, то MSDN подписчиков все еще лучше. Как, надеюсь, многие знают, у нас MSDN подписчики получают внутри подписки автоматически получают бонус, который регламентируется уровнем этой подписки. Это виртуальные деньги, так сказать, поэтому вывести их тоже частый вопрос, как вывести бонус, который касается Windows Azure. Никак, это виртуальные деньги. И размер этого бонуса на использование Windows Azure зависит от уровня под MSDN подписки. То есть в том случае, если у вас Professional $50, Premium $100, Ultimate $150. То есть если ложить это на то, какими ресурсами мы можем пользоваться на эти 100 долларов в месяц, то это на 100 долларов мы можем 3 виртуальных машины использовать 16 часов в день в течение месяца. То же самое, очень популярный сценарий это нагрузочное тестирование. На те же самые 100 долларов мы можем использовать 80 виртуальных машин в режиме 20 часов для того, чтобы нагрузить наше решение. Но здесь уже, так скажем, предполагается, что у вас уже есть настроенная инфраструктура для настроенное решение для нагрузочного тестирования. То есть у вас уже есть Visual Studio, вы умеете пользоваться ею, и у вас есть Visual Studio Online в том числе. То есть это, так скажем, более PaaS-подход, чем IaaS, который мы рассматриваем сейчас. И в том случае, если вы, например, хостите ваши веб-сайты, и вы не используете их для извлечения коммерческой прибыли, например, это интернет-сайты, то на 100 долларов можно хостить до 100 веб-сайтов плюс стандартный размер базы данных. Да, здесь у нас собрано все то, что... Да, и при этом здесь указано, что 24 часа. Ну, на самом деле 16 часов. И что касается MSDN скидок, то скидки у MSDN подписчиков достаточно серьезные. И для бизнес-решений, например, для SQL Enterprise, для крупного бизнеса, эти скидки доходят до 97 и больше процентов. То есть MSDN это, так скажем, для девентеста просто таки идеальный вариант. Для миграции одной из вашей инфраструктуры в облако это один из самых идеальных вариантов. Да, вот у нас есть еще последний пункт, который мы обсудим. Это гибридное решение на Azure. Разумеется, все то, что я говорил, это замечательно. Я надеюсь, я вас убедил в этом. В том, что использовать Windows Azure для DevTest это замечательно. Я еще покажу, как это делать. Но что происходит, если мы хотим только часть нашего инфраструктуры мигрировать в облако, мигрировать в Windows Azure? А что делать с другой частью? Имеется в виду, например, у нас есть инфраструктура, внутри которой крутятся две части данных, два массива данных. Это критические данные и те данные, которые, ну, например, какие-то временные, исключительно для тестовых целей. То что будет, если мы перенесем эту часть решения, которое занимается не критическими данными, в облако? Как мы будем коннектить все это счастье, если мы находимся наша локальная инфраструктура находится в Новосибирске, а облачная инфраструктура в дата-центре Windows Azure. Идеальным вариантом, конечно, еще было бы, если бы у нас была плоская IP-адресация, то есть та часть решения, которая занимается критическими данными, она вообще не заметила бы изменения в инфраструктуре и, например, обращалась бы к серверу с некритичными данными по тому же самому внутреннему IP адресу 128.0.10. Для этого у нас есть два решения. Об одном уже многие слышали, о втором, так скажем, слышали меньше. При этом мы начнем задом наперед. Мы начнем с того, о котором слышали меньше. Это Point-to-Site VPN. У нас есть общий термин для этого. Это называется Virtual Network. Virtual Network это сервис, который нужен для того, чтобы объединять, во-первых, логически и физически, на самом деле, ресурсы внутри дата-центра Windows Azure. Например, у нас есть Active Directory инфраструктура. Нужно же, чтобы домен-контроллер и его воркеры, его клиентские станции видели друг друга. Значит, это нужно, чтобы они желательно не переходили там через какие-то маршрутизаторы и так далее. Если мы создаем Virtual Network и располагаем виртуальные машины в этой виртуальной сети, то эти виртуальные машины автоматически с помощью внутреннего DHCP получают внутренний адрес, который можно также зафиксировать. Раньше, что характерно, раньше нельзя было зафиксировать внутренний адрес, который DHCP присваивается. Для этого некоторые делали так, то есть внутренний адрес менялся при каждой перезагрузке виртуальной машины. Вот, например, мы создали виртуальную машину в виртуальной сети, положили ее, она работает. Это домен контроллер. Все замечательно до тех пор, пока мы не перезагрузим эту виртуальную машину, и IP-адрес внутренний этого домен контроллера, он не изменится. Естественно, в этот момент происходило некая флуктуация в инфраструктуре, и, соответственно, если у нас было зафиксировано все на этот IP-адрес, то мы сталкивались с необходимостью того, чтобы переконфигурировать эту инфраструктуру. А сейчас с помощью PowerShell мы можем назначать, грубо говоря, статические адреса, и эти адреса будут фиксироваться на момент жизни вообще этой виртуальной машины. Под моментом жизни я имею в виду, что вы ее не удаляете. Вот. И Virtual Network также позволяет не только объединять внутри Windows Azure логическую сеть, некое количество виртуальных машин, но и расширять эту облачную инфраструктуру навне. Таким образом, позволяя с помощью построения VPN-канала с вашей инфраструктурой, как сайт-то-сайт, так и point-to-site, организовывая тот самый канал, по которому будут общаться у нас две части решения, которые критичными данными и не критичными занимаются. При этом вся адресация, все это, оно, естественно, конфигурируется. Как это выглядит на примере? На примере у нас, естественно, самый очевидный пример – это point-to-site. То есть у нас есть некие рабочие, которые хотят коннектиться к ресурсам, которые находятся внутри виртуальной сети в Windows Azure. Когда вы создаете виртуальную сеть и хотите ее выставить навне, то, естественно, нужно, чтобы клиенты как-то видели эту сеть. А это реализуется с помощью конечной точки, которая называется VPN Gateway. То есть, если вы создавали когда-то VPN, то эта терминология вам всецело должна быть знакома. То есть для того, чтобы построить любой VPN-канал, нам нужно, чтобы с обеих сторон, со стороны сервера и со стороны клиента, они видели друг друга по некой настройке, которая нам нужна. И здесь у нас на самом деле два варианта. Это для сайт-то-сайт VPN для локальной совсем инфраструктуры. То есть в данном случае у нас в качестве шлюза используется Windows Server RAS, сервис RAS. И дальше уже внутренние дата-центровые машины, они коннектятся к этому самому шлюзу RAS и получают доступ к ресурсам, которые находятся в виртуальной сети внутри Windows Azure. Но также у нас есть некие внешние работники, некие внешние разработчики, которые тоже должны бы, по идее, работать, но вот раньше их нельзя было так делать, сейчас можно. Они коннектятся просто к этому VPN в режиме point-to-site и, опять же, получают полный доступ к внутренней сети. То есть это такой, так скажем, решение достаточно высокого корпоративного уровня, и поэтому допущением здесь было то, что виртуальная сеть может быть настроена с Windows Server RAS. В корпоративном уровне это скорее должна быть некая железка уровня Cisco или Juniper. Разумеется, можно настроить и с менее, так сказать, high-end решением, но официально поддерживаемый список устройств у нас как раз это Cisco, Juniper, R5 и так далее. Как все это ложится на Devon-тест? Я так много рассуждал о том, чем хорошо Windows Azure. Давайте теперь посмотрим на то, на какой-то реальный пример, который можно использовать. Итак, как я говорил, у нас есть некая среда разработки. Первый сценарий, о котором я говорил, это workstation и рабочие станции разработчиков. А вот справа это у нас получается то, что было. Три разработческих машины, например, нам они не нужны локально. По каким-то совершенно разным причинам, например, это тот же самый разработчик или начальник, кто постоянно ходит, кто не появляется в офисе и так далее, но ему нужно постоянно иметь доступ к внутренней сети и иметь возможность разработки. Если мы посмотрим на то, что стало слева, то мы увидим, что инфраструктура в целом усложнилась. То есть здесь у нас появилась прежде всего виртуальная сеть, в которой расположены виртуальные машины, а также у нас появился домен контроллер с DNS. Все это можно, конечно, не использовать, и можно просто поднять виртуальную машину, но ведущие собаководы говорят, что лучше делать сразу же хорошо, чем потом доделать в том случае, если у нас понадобится 10 виртуальных машин под 10 разработчиков. Да, вот по какой-то загадочной причине презентация вся съехала, но в принципе здесь можно понять что-то. Это уже не концептуальный вариант, это уже точные варианты с названиями сервиса, с названиями серверов, которые будут использоваться. Это совсем, так сказать, корпоративный вариант, то есть у нас есть в локальном дата-центре и в локальном дата-центре некое количество разработчиков. Некое количество разработчиков у нас есть и в внешних, то есть те, которые используют как-либо. Вот, кстати, еще один сценарий наклюнулся. Каким образом, например, внедрять в нашу инфраструктуру внешних разработчиков? Вот, например, мы наняли внешних тестеров. Если у нас закрытая инфраструктура, закрытая организация, то естественно, что мы их просто так взять и добавить, мы, скорее всего, не сможем. С помощью Windows Azure можно сделать им, так сказать, песочницу с продуктом, в которой они будут работать. И в этом случае мы не заморачиваемся с теми регламентами, которые у нас есть в организации для того, чтобы обеспечить безопасность еще одного внешнего сотрудника, бизнес-гостя и так далее. И здесь у нас есть локально это Windows Server Active Directory и просто Windows Server, который чаще всего играет роль шлюза. Внутри Windows Azure у нас есть 4 основных виртуальных машины, на самом деле их может быть больше. Это прежде всего Active Directory Domain Controller, который управляет нашей инфраструктурой и управляет ее состоянием. Например, нам же нужно каким-то образом следить за этой инфраструктурой. То есть одна виртуалки это не совсем серьезно. Для того, чтобы понимать, что у нас происходит в инфраструктуре, нужно поднимать эту самую инфраструктуру с нуля, достаточно качественно. И у нас есть некий набор опциональных виртуальных машин. Это SQL Server, если он нам нужен, SharePoint, если он нам нужен, и, собственно, приложения, которым занимаются наши разработчики. То есть здесь это Path Application, но это на самом деле может быть сервер любой с выставленным, например, конечной точкой для веб-деплоя, куда разработчики могут отправлять свои обновления. Со средой тестирования несколько все еще более сложно на самом деле. Почему? Потому что тестеры это такие ребята, у которых в принципе есть такая претензия на то, чтобы быть изолированными, обособленными от остальной инфраструктуры. Это достаточно-таки хороший вариант быть обособленными, чтобы проводить, например, регрессионные тесты, чтобы не попасть на ту ситуацию, чтобы когда разработчик обновил приложение, а в этот момент тестер там же, в этой же инфраструктуре, все это тестировал. Это очень неприятная ситуация, которая приводит к появлению багов, например, системе контроля и так далее, репортом негативным и многому другому. Что здесь у нас есть? Здесь у нас, опять же, возникает общая инфраструктура в виде домен-контроллера, которым мы можем, опять же, связать с домен-контроллером, который отвечает за инфраструктуру для разработки. А это чаще всего некий источник данных, это SQL сервер или MongoDB на виртуальной машине или что угодно. Почему оно достойно отдельной виртуальной машины? Поскольку, так скажем, источники данных всегда лучше хранить, за исключением некоторых случаев, всегда лучше хранить на отдельных виртуальных машинах для того, чтобы уменьшать связанность системы. И для того, чтобы, естественно, повышать, например, эффективность балансировки нагрузки. То есть внутри это все тоже балансируется по нагрузке. И это application сервер, а также некие фронтенды. Там, где, собственно, тестеры, наши тестировщики развлекаются тем, что пытаются найти баги в нашей готовой или полуготовой системе. И, собственно, препродакшн. Препродакшн – это та инфраструктура, в которую попадает уже, в принципе, оттестированный вариант нашей программной системы, и которую нужно всецело оттестировать в виде его окружения. То есть, естественно, оттестировать можно, там разрабатывать можно, но только в продакшене у нас появятся некоторые баги, или в препродакшене, которые можно отследить только таким образом, когда у нас есть уже готовая инфраструктура, которую используют пользователи. Это тоже, в принципе, как вариант может быть использован Windows Azure, но клиенты на самом деле предпочитают размещать препродакшн на мощностях, на ресурсах либо своих, либо на ресурсах клиента, если он такие предоставляет. Поскольку именно там предполагается инфраструктура, которая будет использоваться. То есть, если мы говорим клиенту, что мы размещаем препродакшн в Windows Azure или в облаке другом, то это уже другое дело. Если клиент говорит да, то мы можем дальше выкатывать это в препродакшн или уже даже в продакшн и тестировать. Если же нет, то лучше всегда тестировать там, где оно будет дальше использоваться. Выкатывать препродакшн туда, где оно дальше будет использоваться. То, что построив идеальную систему для препродакшна в Azure и перекатив дальше приложение в продакшн, не совсем часто, так сказать, прогнозируемую инфраструктуру на ресурсах заказчика, можно встретить еще больше интересного поведения нашего приложения, нашего проекта. Как это делают? То есть у нас есть некий набор клиентов, которые уже сделали это, которые уже переехали со своей инфраструктурой DevonTest в Windows Azure, и те, которые только запрягают, только смотрят на то, насколько будет это эффективно. Если мы хотим запланировать правильно миграцию Event-теста в Windows Azure нашего, то мы должны всегда иметь в уме три основных момента. Это изоляция, автоматизация и ALM. Называться они могут, естественно, по-разному, но в целом, я думаю, вы поймете ту идею, которая скрывается за этими тремя моментами. Под изоляцией это скорее обособленность, но изоляция в том случае, если у вас там какие-то критичные данные крутятся. Это прежде всего отдельный клауд-сервис с отдельными виртуальными машинами на каждое развертывание. Например, мы разворачиваем инфраструктуру для тестирования и инфраструктуру для разработки в Windows Azure. Это две инфраструктуры, два развертывания. Мы не должны это делать в одном клауд-сервисе. Я чуть позже покажу, что это такое. Поскольку, как я уже говорил, некие внутренние механизмы, как обновления, так и отказоустойчивости, они могут привнести некий confusion, некие флуктуации в то, что будет использоваться дальше пользователями. Ну и тем более нельзя ни в коем случае мешать инфраструктуре, которая предназначена для разработки, с инфраструктурой, которая предназначена для тестирования. Поскольку, опять же, мы придем к тому, что будем мешать два, так сказать, разных две разных стадии разработки. И отдельная подписка на каждую команду. Если у нас есть множество команд, которые работают там над чем-то, например, у нас есть огромный проект, над которым работают несколько команд, и каждая команда занимается собственной фичей, то нам, опять же, не стоит размещать их в одной подписке, в одном клауд-сервисе, поскольку, опять же, мы в условиях постоянно меняющегося программного кода мы можем прийти к тому, что тестируют, сидят разработчики. И тут другая команда разработчиков выкатывает фичу, и здесь уже непонятно дальше, как действовать, потому что новая фича может легко сломать то, что в данный момент делается другими людьми. И координация действий между командами разработки, она дальше уже может, так сказать, быть сложной. Это второй момент – автоматизация. Много вопросов о том, сколько будет стоить, как разворачивать правильно развертывание. Здесь можно сказать, что у нас есть некие best practices, некие guidance о том, как это делать, как разворачивать SharePoint, как разворачивать ALM инфраструктуру, как разворачивать Visual Studio Workstation. Но мы не можем предугадать все, поэтому здесь нужно опираться на эти best practices, но делать свое и автоматизировать по-своему. Автоматизировать в данном случае имеется в виду, что если вы хотите действительно оплачивать только за факт использования, то вам лучше озаботиться скриптами, автомасштабированием и прочим заранее, прежде чем вы получите, например, счет за то, что у вас инфраструктура тестирования была месяц поднята, а этот месяц там был один тестер, который тестил там один час в день, например. То есть здесь лучше заранее написать PowerShell скриптик, который будет гасить, например, вашу инфраструктуру. Я этот скриптик покажу чуть попозже. И ALM. ALM здесь скорее как концепция должна быть интегрирована в ваш жизненный цикл. То есть мы должны хранить историю, настраивать билды, и хранить скрипты и так далее, версии скриптов и прочее. Поскольку нет ничего неприятнее, чем обнаружить, что наши скрипты, например, были перезаписаны неким разработчиком или системным администратором, а истории этих скриптов нет, и отловить, что конкретно не работает в очень сложном скрипте, там, который разворачивает там тысячи машин, А уж с разной конфигурацией может быть долго. Ограничения. С ограничениями мы сталкиваемся везде, поскольку если не ограничивать пользователя, то, в общем-то, можно прийти к последствиям, которые совершенно непрогнозируемы. К общим ограничениям у нас относится из самых важных, это то, что у нас максимум на виртуальную сеть можно создать 1024 виртуальных машины. То есть в том случае, если у вас больше, а часто бывает у наших клиентов, что больше 1000 машин требуется, то здесь необходимо строить уже более серьезную инфраструктуру внутри Windows Azure и связывать это с виртуальной сетью внутри. Это 250 endpoints на один cloud service. То есть, как я уже говорил, cloud service это некая концепция, которая лежит в основе всех развертываний Windows Azure. То есть, если вы слышите развертывание Windows Azure, это имеется в виду cloud service. Внутри cloud service может быть любое. Даже если оно не очевидно, что оно там действительно расположено. А, например, на Windows Azure в Cloud Service на самом деле разворачиваются виртуальные машины. А в Cloud Service в Windows Azure разворачиваются веб-сайты. Это не видно пользователю, но внутри оно именно так обстоит. В Cloud Service внутри виртуальной машины разворачиваются мобильные сервисы, mobile services и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вы открываете endpoint, например, на виртуальной машине, вы его открываете еще и на клауд-сервисе. Что такое endpoint? Это порт, по которому будут общаться внешние клиенты с вашим клауд-сервисом, с вашей виртуальной машиной. И здесь нужно понимать, что если вы, например, имеете какое-то развертывание, которое требует постоянного общения по больше чем 250 endpoint портов с cloud service, то это нужно как-то либо менять логику, либо отказываться в пользу некого другого решения. В частности, у нас были такие решения, которые, в том числе там, телекоммуникационные и так далее, которым требовалось очень-очень много endpoint, то есть там, звонки и так далее. В этом случае у нас переосмыслили логику и сделали таким образом, что там меньше 250 endpoint использовалось. На подписку на одну Windows Azure может быть использовано максимум 20 cloud сервисов. То есть, если мы умножим 20 на 50, то получится, что мы можем использовать до 1000 машин в одной подписке. Может чуть больше на самом деле. Поскольку cloud service, 20 cloud сервисов на подписку это soft limit, который может быть расширен с помощью обращения в техподдержку. И в частности, если вам непонятно какое-то ограничение, и вам кажется, что вам слишком мало каких-то цифр в связи с Windows Azure, то, пожалуйста, проверьте обращением в техподдержку. Возможно, этот лимит на самом деле soft. То есть он может быть расширен. Потому что мы встречались с такими случаями, когда клиент хотел решения и встречал вот эти лимиты и говорил, что почему так мало, я не буду использовать. На самом деле все это решалось банальным обращением в техподдержку. И важно, возможно, не совсем важно для DevTest, но важно для других развертываний решений, это то, что на одну подписку можно создавать максимум 20 аккаунтов хранилища. Но можно расширить на самом деле через техподдержку. На каждый аккаунт хранилища до 200 терабайт можно разместить. Да, и по хранилищу, если мы посмотрим, то объем данных внутри аккаунта хранилища до 200 терабайт. И в том случае, если у вас очень активно происходит транзакции, взаимодействия с вашим хранилищем, то тут нужно понимать, что на аккаунт у нас максимальное число транзакций в секунду это 20 тысяч. То есть мы можем получить bottleneck, и в связи с этим нужно заранее планировать вашу систему, не будет ли она превышать этот потолок. Что касается пропускной способности, опять же, часто вопросы возникают о том, какая у нас пропускная способность в наше хранилище. Например, когда вы заливаете ваш образ для DNS, для виртуальной машины или что угодно заливаете в наше хранилище, часто возникают вопросы, почему так медленно. Ну, на самом деле не медленно. То есть у нас, если брать географическую репликацию, режим географической репликации, о котором я говорил раньше, то есть когда у нас любая сущность реплицируется в 6 экземпляров, включая другой дата-центр, то входящая у нас пропускная способность до 5 гигабит из-за нее, исходящая до 10 гигабит. Соответственно, если мы не пользуемся географической репликацией, то это 10 и 15 гигабит соответственно. Поэтому, если у вас что-то заливается медленно, и оно ощутимо медленно, то здесь мы, к сожалению, ничего поделать не можем. Это значит, что нужно идти и выяснять у провайдера или смотреть то, каким образом до нашего дата-центра, до Windows Azure дата-центра идут запросы от вас. И в зависимости от этого, возможно, как-то менять логику работы. Если у нас, я опять же говорил много о том, что если у вас есть много команд разработок, то какие, их нужно в разные подписки распределять. В данном случае у нас есть две команды, которые работают над разными фичами. Естественно, у каждой фичи, поскольку эти фичи большие, есть по три этапа разработки. Это разработка, это тестирование и pre-production. Естественно, что мы эти все три хотели сохранить предыдущую картинку. Вот эту, да? На самом деле мы выложим эту презентацию, я думаю. Поэтому, если вам интересно, то потом мы разошлем эту презентацию, я думаю. А вот если у вас есть много команд, то, как я уже говорил, то здесь ответ, в общем-то, один. Это Enterprise Agreement. По той простой причине, что чаще всего, если вы не корпоративный пользователь, у вас будет там одна команда, например, которая работает над всем проектом будет, который уже вы там распределяете, делегируете и так далее ваши задачи. В том случае, если у вас корпоративная разработка, например, какого-то очень сложного продукта, то здесь у нас есть предложение от Microsoft, это Enterprise Agreement, который заключается с организациями на использование Windows Azure. Там есть скидки, там есть отдельный портал, там есть много чего, отдельная поддержка и так далее. То есть, если у вас такая ситуация, то здесь у вас есть выход в виде распределения нескольких команд по разным подпискам. Это в том случае, если вы очень хотите иметь один административный вход внутрь вашего развертывания и администрирования всех ваших подписок. А в том случае, если у вас по какой-то причине нет возможности получить Enterprise Agreement, приобрести, то то же самое можно делать путем регистрации нескольких подписок Windows Azure. И добавление вас, например, как глобального администратора, как просто администратора в эти соадминистратора этих подписок. Либо там каких-то ваших заместителей, коллег и прочего. Сейчас у нас по поводу соадминистраторов, которые можно добавить в вашу подписку, лимит увеличился с 10 до 200 человек. Поэтому Здесь можно очень хорошо развернуться. Что касается же того, что если у вас много сред развертываний, то А и Б, например, то есть Dev and Test, Development and Testing, то и каждая из этих инфраструктур должна состоять из нескольких виртуальных машин. Эти виртуальные машины могут представлять собой как вообще отдельные разные виртуальные машины, то есть, например, с разными версиями вашего софта, вашего решения, так и забалансированную нагрузкой одну ферму для того, чтобы, например, проверить, каким образом нагрузочное тестирование на нагрузочное тестирование реагирует ваше решение. Поскольку это, опять же, очень важный момент, который некоторые упускают, и в моей практике была проблема, когда мы тестировали импорт некоего файла с неким количеством записей. И этих записей там было 1000, например. Но когда мы протестировали, когда записей было 2 миллиона, мы немножечко удивились. Поэтому лучше все это тестировать заранее и лучше все это тестировать в виде веб-фермы в том случае, если для того, чтобы посмотреть, как на нагрузку реагирует ваше развертывание в принципе. Да, что делает разработчик? Это самый простой пример, который, в общем-то, у нас сейчас достаточно частый, поэтому я его выбрал для иллюстрации того, как это работает. То есть разработчик отправляется на сайт-портал. Что такое сайт-портал? Сайт-портал – это некий интранет, возможно, сайт, на котором есть список виртуальных машин. Например, приходит тестировщик. Он хочет тестировать на там, Internet Explorer 10, на Internet Explorer 9 и так далее. А он заходит на сайт-портал на внутренний и кликает на ссылки «Получить виртуальную машину с Internet Explorer 10 и проектом». А дальше он получает эту виртуальную машину, коннектится к этой виртуальной машине по Remote Desktop протоколу. Все это защищается, естественно, в процессе сертификатами, подписками и так далее. И дальше, когда перестает ему это быть нужно, он заходит опять же на портал, нажимает выключить, и развертывание выключается, и вы перестаете платить. Все это можно реализовать разными способами этот сайт-портал. Ну, наверное, самый простой – это взаимодействие по REST API. Взаимодействие по REST API с нашей Windows Azure платформой. Если говорить о том, что когда разработчик хочет, допустим, машину разработчика по запросу и как, например, интегрировать это все с внутренним сайтом, на который будут заходить разработчики и заказывать, то вот мы здесь видим достаточно простой код на PowerShell, с помощью которого мы можем развернуть в Windows Azure в нашу уже готовую виртуальную сеть эту виртуальную машину. Она автоматически там добавится. Допустим, в домен можно это в том числе делать, и будет доступна разработчику. То есть, что у нас здесь есть? У нас здесь, во-первых, определяется несколько объектов. Это VM name, это имя новой виртуальной машины. Внутри виртуальной сети может быть только, естественно, одна машина с таким именем. Это DNS. DNS должен быть определен для виртуальной машины для того, чтобы она как-то имела возможность коннектиться к домен-контроллеру и вообще видеть посторонние машины. То есть обособленная виртуальная машина разработчика, скорее всего, не будет интересна никому. И дальше мы определяем Azure VM Config. Что это значит? Это то, что на портале управления накликивается кнопками. это конфигурация виртуальной машины. Имя dev, DDT, sys, размер виртуальной машины extra large, название образа, который будет использоваться, в данном случае там некий Win 2012 development, на котором, например, установлена там студия, SQL сервер и проект разворачивается, например, автоматически. И дальше уже Azure Provisioning Config говорит этой виртуальной машине о том, что нам нужно запровизиониться в домен Windows с таким-то паролем и с таким-то доменным именем. Указывается, какой у пользователя пароль, какой доменный пароль и в какую сеть нам помещаться внутри этой виртуальной сети. Какую подсеть, прошу прощения. Виртуальной сети еще из подсетей состоит, естественно. И дальше самый главный командлет – New Azure VM. На самом деле есть еще один командлет – New Azure Quick VM. Он еще проще, то есть там можно вообще в одну строку создавать эти виртуальные машины. Собственно, в него мы передаем имя клауд-сервиса, то есть здесь много вопросов возникает, что такое сервис-нейм и почему нам его нужно указывать, когда мы создаем виртуальную машину. Вот как я раньше уже говорил, это клауд-сервис, в котором будет расположена ваша виртуальная машина. Поэтому, если вы хотите, чтобы они коннектились, например, да, мы уже заканчиваем с словами и перейдем сейчас к делу. На самом деле демонстрация там исключительно PowerShell-овская, поэтому... Хотя если вы хотите, я могу показать, как это все на портале разворачивается, как виртуальные машины и так далее. Если интересно, то это, разумеется, можно сделать. Угу, замечательно. Тогда давайте мы перейдем на демонстрацию сейчас. Один момент, я сейчас переключу. Переключись на демонстрацию, собственно. Так, а теперь мне нужно, чтобы кто-нибудь сказал, видит ли он кто-нибудь. Что-нибудь точнее. То есть вы видите нормально, да? Потому что я вижу некий очень странный сигнал. Отлично. Насколько сильно лагает, скажите, насколько медленно мне делать действие, выполнять? Отлично. Так, ну давайте тогда сразу же перейдем на портал управления. Я покажу, как это выглядит на портале управления. И потом... Мы сейчас создадим тогда простейшую виртуальную машину, потом посмотрим, насколько быстро все это делается с помощью PowerShell. Отлично. Итак, у нас есть портал управления, который выглядит для всех одинаково. У нас частый вопрос, где смотреть, где администрировать подписки в правом верхнем углу. Здесь есть все подписки и Manage Your Account, Manage Subscriptions. Можно получить там биллинг, отчет по тому, сколько вы потратили, инвойсы и так далее. Я рекомендую сохранять все это дело где-нибудь локально, потому что в том случае, если возникнет недопонимание того, почему, допустим, было снято столько, а не столько, то это будет как раз тем аргументом, который требуется использовать с техподдержкой. Итак, виртуальная машина, в общем-то, создается очень просто. У нас есть два варианта, это Quick Create и From Gallery. С Quick Create все достаточно просто и примитивно у нас. Это DNS-имя, образ из преднастроенных и размер. Ну, естественно, пользователь, пароль. Также у нас есть регион и Affinity Group. Регион – это тот регион, в котором доступны дата-центры Windows Azure. Это East US, North Europe и так далее. А Affinity Group – это та концепция, которая, в принципе, похожа на Availability Set, но она используется для Cloud Service. Affinity Group объединяет все ресурсы, которые внутри нее, внутри дата-центра максимально близко для того, чтобы снизить вашу латентность общения между компонентами вашего решения. Естественно, Subscription. Гораздо интереснее у нас From Gallery. В галерее у нас есть множество различных образов. Это как целый набор SQL сервера, так и даже плод недавнего сотрудничества с Oracle. Это уже готовые, поддерживаемые официально Oracle образы. Например, Oracle WebLogic, Oracle Database и так далее. У нас есть также SUSE, CentOS и Ubuntu. Это для тех, кто предпочитает Linux. Также у нас есть особенная кнопка, которая доступна только MSDN подписчикам. Это MSDN виртуальной машины, которые доступны только подписчикам MSDN. Здесь у нас Visual Studio различных версий и Microsoft Dynamics. Если вы используете это, то, возможно, стоит присмотреться. Ну, допустим, давайте развернем Visual Studio Ultimate. То есть, как видите, у нас здесь есть определенный набор размеров виртуальных машин, которые будут развернуты. У нас сейчас еще в процессе внедрения введения в строй размеры А8 и А9, которые характеризуются тем, что у них расширенный объем оперативной памяти и другие модели процессоров. Так вот, как мы видим, здесь Virtual Machine Configuration можно создать новый Cloud сервис, либо развернуть виртуальную машину в одном из старых. Поэтому, если вы будете такое встречать, то если вы разворачиваете какую-то вторую виртуальную машину, которая должна коннектиться без каких-то лишних телодвижений с первой виртуальной машиной, то это лучше делать внутри одного Cloud сервиса. Да, вот здесь можно availability set, но для Visual Studio нам это совсем не нужно. Дальше, что у нас есть еще из интересного? Это VM Agent, это самая новая функциональность, которая с виртуальными машинами произошла. Она нужна для того, чтобы различные расширения устанавливать. И это что-то типа того, когда мы устанавливаем для Hyper-V эти Hyper-V Utilities или как так они называются, для того, чтобы дополнять функциональность уже готового. На этом, в принципе, создание уже закончено, и сейчас, наверное, где-то минут 5 оно будет разворачиваться, после чего оно станет доступно по RDP. А если мы хотим объединить несколько виртуальных сетей, несколько виртуальных машин в одну сеть, в одну подсеть, чтобы они видели друг друга не через маршрутизатор внутри Windows Azure, а располагались максимально близко, то у нас здесь есть Virtual Network, который, собственно, и позволяет создать эту самую виртуальную сеть. Опять же, у нас есть Quick Create, Custom Create. Но Custom Create это, скажем так, нужно только для тех сценариев, когда вы планируете расширять вашу инфраструктуру из облака на локальное. Можно, в принципе, создать. И вот здесь у нас есть название, адресное пространство, которое будет использовать 10.182.192. Цидр для тех, кому лень считать количество виртуальных машин, которые можно сделать. И другие параметры, после чего у нас, в принципе, можно уже создать виртуальную машину. Но у нас остается, в принципе, не очень много времени, поэтому я перейду к тому, что конкретно можно сделать с помощью PowerShell. Итак, в общем-то, у нас вот здесь есть открыто три основных файла, которые должны быть использованы для развертывания любой DevonTest инфраструктуры. И, в принципе, они не так уж и не такие уж и большие или сложные. То есть, как вы видите, здесь каких-то навороченных скриптов нигде нет. Что мы делаем? Сначала нам необходимо DevonTest инфраструктуру подготовить. Что значит подготовить? Это значит, что мы должны создать аккаунты хранилища, виртуальные сети и так далее. Все то, что должно будет использоваться для развертывания DevonTest инфраструктуры по запросу. Вот у нас здесь, конкретно в данной демонстрации у нас используется что? У нас используется несколько дисков, уже предподготовленных нами. На этих дисках содержится приложение, все настроено. То есть нам нужно просто его развернуть, всю эту DevonTest инфраструктуру. И дальше мы создаем с помощью PowerShell скрипты. Скрипты, которые создают, во-первых, аффинную группу, Affinity Group. В нее кладут виртуальную сеть. Видите, здесь, в принципе, все очень просто. Можно вообще даже не использовать конфигурацию, в том случае, если у вас не надо там какие-то определенные IP-адреса проставлять вашим виртуальным машинам. Аккаунты хранилища указываем подписку как стандартную в нашей системе, то есть нужно указать, в какую подписку будут разворачиваться ваши ресурсы. Поскольку подписок может быть много, то и, соответственно, нужно указать, какая из них должна использоваться. Это уже копия Azure Storage Blob. Нужно для того, чтобы скопировать некий блоб VHD в данном случае, то есть диск, VHD диск, скопировать к нам и развернуть из него далее виртуальную машину, которая должна быть развернута из этого виртуального диска. То есть здесь у нас веб, Application, там, где расположено, собственно, приложение. Web это веб-сервер, Active Directory и Database сервер. Этот момент у нас уже выполнен, у меня уже выполнен, поскольку он самый долгий. То есть копирование дисков, оно происходит достаточно долго. Все остальное происходит очень быстро. И, собственно, второй скрипт, который используется для того, чтобы развернуть из этих дисков виртуальные машины. То есть мы подготовили некие диски, нам нужно развернуть из них там 2-3 одинаковых инфраструктуры. Спокойно это делается с помощью этого скрипта. Здесь, в принципе, кроме переменных каких-то, ну вот опять Azure VM Config используется, конфигурируется порт RDP. Его на самом деле можно не конфигурировать, порт RDP, он открывается автоматически. Единственное, зачем это можно делать, для того, чтобы у вас публичный порт, по которому вы обращались всегда, был одним и тот же. И если мы сейчас это запустим, то у нас PowerShell будет сообщать по ходу действия, что происходит. И вот сейчас, когда все системные операции завершатся, он начнет создавать виртуальную машину. Вот мы начали в 40 минут. Посмотрим, возможно, развертывание из 5 виртуальных машин полноценных может закончиться даже быстрее, чем закончится вебинар. Да, вот прошло создание нового клауд-сервиса. Клауд-сервис создался. Клауд-сервис вообще создается буквально секунды. А основное это то, что создается в виртуальной машине. Ну вот, пошел PowerShell работать, и в принципе уже сейчас можно увидеть, что пошла создаваться виртуальная машина новая уже. То есть с помощью PowerShell мы создали очень быстро эту виртуальную машину. Я прогнозирую, что где-то минут за 5-10 это должно уже закончиться полностью все развертывание 4 машин. Visual Studio машина что-то задумалась. Коллеги, пока идет вот это все счастье, можно позадавать вопросы или сказать, что нужно еще показать, например. В принципе, как видно, это процесс асинхронный. У нас никто никого не ждет, и виртуальные машины, они развиваются одновременно. А RDP у нас вообще не тормозит. А по RDP у нас же очень маленькие объемы вообще трафика, в принципе, проходят. Поэтому, кстати говоря, вот много вопросов возникает, сколько нужно платить за трафик, за исходящий для виртуальной машины. Ну, вот практически нисколько, потому что RDP там используется. Килобайты. Я просто демонстрировать, наверное, это плохая идея через вебинар, потому что будет казаться, что действительно оно тормозит. То есть вот у нас Visual Studio ALM Ultimate развернулась. Мы теперь можем нажать Connect. И вот у нас дальше, пока оно подключается, можно посмотреть, что у нас доступно с виртуальными машинами непосредственно. И самое, наверное, интересное, это у нас автоскейл, вот это автомасштабирование, но автомасштабирование, оно работает только в availability set. Ну, это была не совсем удачная идея, на самом деле. Алика, вот что имеете в виду, вебинар-то нормально? Поскольку надо было сразу же в availability set положить эту виртуальную машину, чтобы она сейчас не обновлялась. Ей нужно какое-то время, в течение которого виртуальная машина будет недоступна, потому что это системная операция приводит как раз-таки к доступности. Да, config. Вот, теперь мы автоскейл можем автомасштабирование. Ну, действительно. А вот у нас первое ограничение серьезное, то что для автомасштабирования нужно минимум две машины. А это нужно как раз для внутренних системных операций. А что же касается автомасштабирования, то здесь у нас, в принципе, немного мы потеряли. Мы можем автомасштабировать виртуальную машину по двум метрикам. Это нагрузка на процессор и нагрузка на очередь, в том случае, если мы используем очередь какую-то там внутри Windows Azure. А что касается CPU, то если бы мы могли выбрать здесь эту опцию, то у нас появился бы бегунок, в рамках которого мы могли указать, что в том случае, если 80% CPU будет в течение там N времени, то нужно развернуть еще одну виртуальную машину. Аналогично. Как настраиваться порты? Да, RDP я запускал по той причине, я не смог подключиться, потому что я одновременно с этим включил системную операцию, которая, собственно, и... Да, вот эти мы уже перешли на другую вкладку автоматически. Собственно, нужно еще понимать, что я развернул. Да, я именно поэтому и говорил насчет того, что по вебинару Remote Desktop Connection под ним показывать сложно. Вот, нужно еще понимать, что я развернул сейчас достаточно маленькую виртуальную машину, то есть это явно не то, что нужно для Visual Studio. И тем более для того, чтобы это все работало на Windows Server 2012. Ну. В принципе, она работает достаточно быстро. Я думаю, я ответил на ваш вопрос, да, Алик? Быстро или нет работает? Алексей. Так, как настраиваются порты для приложений, например, для BD? Так, для BD. Вообще, в принципе, у нас эти порты, они открываются. Идем на страницу виртуальной машины, идем на вкладку Endpoints, и здесь мы добавляем либо точку доступа Standalone, либо Load Balancer. Что это значит? Это значит, что если у вас есть 2-3 виртуальных машины, то мы можем на них открыть одну точку доступа и сконфигурировать ее как для балансировки нагрузки. То есть люди будут приходить на IP-адрес, например, с таким портом открытым, а будут попадать на один из серверов. У нас здесь преконфигурированный уже набор. И дальше мы, во-первых, публичный порт указываем, во-вторых, частный. Какой вы хотели? 1521. Чем они отличаются? Частный порт – это, собственно, внутри виртуальной машины открывается этот порт. Публичный порт – это порт, который открывается на балансировщике нагрузки. То есть, естественно, что плохой практикой является то, когда вы, например, выставляете стандартный порт на внешнюю аудиторию 3389, например, для RDP. Поэтому мы можем закрыть ее, например, частный порт такой, а публичный порт такой. Да, вот он конфликтует, говорит, что RDP уже открыто. Та же самая история абсолютно с Oracle и с любыми другими точками. Портами. Вот. Так. Алексей, я ответил на ваш вопрос? Да, то есть все очень просто. Единственное, что нужно помнить, что если вы не открыли при создании виртуальной машины эту точку, то когда вы начнете конфигурировать ее после создания виртуальной машины, то виртуальная машина будет некоторое время недоступна, потому что это опять же системная операция. Отлично. И у нас есть еще целых 5 минут. А, точно. У нас же еще что-то здесь происходило с PowerShell. Ну, все, PowerShell сказал, что он закончил работу. Посмотрим, что он сделал. Вот у нас есть развертывание уже, и если мы зайдем на него, то мы сможем уже там подключиться по RDP, например, к этим виртуальным машинам, либо перейти, собственно, на сайт, который развернули. Вопрос может возникнуть, почему например, не открывается. Вот вы создали виртуальную машину, установили на ней все, что надо, и есть там приложение, почему может не открываться сайт по этому домену мой мини. Возможно, DNS еще не отработал. Нужно подождать чуть-чуть и либо зайти по IP. С IP тоже показывается. И еще первый раз, возможно, будет долго, по той простой причине, что ИИС работает. Когда вы первый раз открываете приложение, которое работает на ИИСе, оно так называемый разогрев проходит. Поэтому вот все работает. То есть у нас, в принципе, уже есть инфраструктура для DevonTest полная. Мы ее оплачиваем. Когда мы не хотим ее оплачивать, мы запускаем скрипт remove dev environment. И он все это удаляет. Это ошибка нормально. Вот он remove Azure VM. Через пару минут у нас буквально уже ничего не будет. Отлично. Ну, у нас, собственно, замечательно. У нас, собственно, уже не осталось почти времени. Сейчас мы пройдемся по топологиям основным. То есть нашими клиентами и нашими сервисами Microsoft, внутри Microsoft, был разработан определенный набор топологий, который, в принципе, работает и работает хорошо, и клиенты довольны. То есть первая топология – это инфраструктура плюс PaaS плюс хост-файл плюс виртуальная сеть. То есть у нас как инфраструктура, как сервис, работает Visual Studio на виртуалке и SQL Server. Как в качестве PaaS у нас работает контроллер Visual Studio и load testing, прошу прощения, и агенты. Тестируем мы одновременно IaaS и PaaS, и внутри все это организовано в виртуальную сеть. Вторая топология – это немножко сложнее, тогда, когда у нас безопасность всего этого должна быть обеспечена с помощью домена. Мы это видели на одном из слайдов, поэтому останавливаться не будем на этой топологии. Очень популярный сценарий, когда у вас локально есть Visual Studio, и вы хотите взаимодействовать с облачной инфраструктурой. С Visual Studio запускаете локально и дальше коннектитесь к тому, что находится в облаке. Вот то, что мы развернули с помощью PowerShell, например, это все может быть использовано в качестве развертывания, в качестве облачного бэкэнда для вашего процесса разработки. Да, вот как-то пропал один слайд, ну ладно. В целом мы посмотрели то, как работает DevonTest в Windows Azure, посмотрели, как он вообще, что такое DevonTest и как он ложится на Azure-овские сценарии. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, адресуйте их на этот email. Я могу вам помочь со всеми вопросами и в том числе посоветовать в том случае, если у вас возникли какие-то неполадки, какие-то проблемы с вашим развертыванием Windows Azure или разработать архитектуру. Спасибо вам большое за то, что посетили этот вебинар.